Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии также автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, наконец-то мы дожили до последнего в этом году, 2025 году, выпуска нашей программы. И он, по традиции, у нас посвящен ответам на ваши вопросы, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Я напомню сразу, что ваши вопросы вы можете отправлять на наш электронный адрес. Ну, всегда, независимо от времени года и дня недели, радио vivat@mail.ru или через наше сообщество ВКонтакте отправляйте ваши вопросы, мы всегда им рады. И откладываем их в нашу копилочку вопросов для очередного выпуска. Итак, начну я с такого вопроса от Павла Королева. Вопрос пишет он скорее околоисторический. Ответ на какие две исторические загадки, невыясненные вопросы истории, Сергей Валентинович хотел бы достоверно узнать. И почему именно эти?
Ну, дорогие друзья, знаете, ну, мы все родом из детства, как сказал Фрейд, да? И мое занятие историей, конечно, тоже. Дворец пионеров имени Жданова, клуб археологов. И вот мы, там, ребята 6-го, 7-го, 8-го класса. Ну, вот с того времени, наверное, два вопроса, которые я хотел бы, чтобы история раскрыла. Первое. Все-таки мы нашли библиотеку Ивана Грозного. Каталог, который есть этой библиотеке, он действительно очень интересный. И много книг, которые нигде прочитать уже сейчас нельзя. Да? Поэтому это вот первая мечта – открыть библиотеку Ивана Грозного. А вторая такая археологическая – найти могилу Чингисхана.
Неожиданно. А ты думаешь, библиотека Грозного могла сохраниться?
А кто их знает? Мы не можем сказать, потому что мы не знаем, как она погибла, если она погибла, где она находилась в последнее время и так далее и тому подобное.
А это не миф, что она была?
Библиотека была. Еще раз, есть каталог, есть воспоминания людей, да, есть воспоминания там английского посла, там, который видел эту библиотеку и многое другое. Ну, вот она как-то в конце 16 века или во время смуты куда-то исчезла. Могли поляки ее съесть во время осады, она же из кожи сделанная. Могло просто все это сгореть. Поэтому, ну, мы не знаем, да, что с ней произошло, поэтому моя мечта умирает последней.
Тогда следующий вопрос у нас про Есенина, Дмитрия Лыгина. В декабре этого года 100 лет трагической гибели в нашем городе Сергея Есенина. Из университетского курса судебной медицины могу предположить, что посмертное фото поэта не похоже на самоубийцу. Кроме того, есть еще записка художника Сварога, в которой он ставит под сомнение официальную версию. Наконец, его отпевали в церкви, что с самоубийцами вроде как запрещено. Хотелось бы узнать ваше мнение.
Ой, дорогие друзья, я думаю, что Сергей Есенин умер, ну, покончил жизнь самоубийством, повесился на этой батарее в гостинице «Англитер». Да, я понимаю, про какую фотографию вы говорите, вот, но фотография, ну, особенно того времени, не дает четко понятия, ведь висящего Сергея Есенина фотографии нет, есть снятый, да, с какими-то кровоподтеками. Может быть, это кровоподтеки, может быть, это еще что-то, мы не знаем, да. Ну, его стихотворение, написанное там «До свидания, друг мой, до свидания» Вольфу Эрлиху, да, которое он написал, все-таки говорят, наверное, что он был готов умереть. А то, что его убили евреи или там руководители еврейский заговор Политбюро, ну, я слышал, конечно, такие вещи, но доказательства, конечно, не. И там, что его убил Леон Блюмкин. Вот, это, конечно, бездоказательно. Вот, да, действительно, Сергей Есенин – великий русский поэт, гениальный и так далее. Мы очень предвзято следим за всеми убийствами наших поэтов. Поэтов вообще, Саша, убивать нельзя. при любой власти, да, в том, что поэт, как правильно сказал Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт. И здесь также. Поэтому мы все время с интересом смотрим про день убийства Пушкина. Ну, возможно, мы даже сделаем передачу про это, Саша. Да, про убийство Лермонтова. Сейчас снова с новым фильмом этим открыто там, под каким углом стреляли и так далее, и тому подобное, да. Ну, я думаю, что проблемы с Гумилевым нет. Гумилева расстреляли большевики, да. Тут даже говорить об этом нечего, да. Думаю, что все-таки он умер сам.
Следующий вопрос. Тут у нас много вопросов о войне и о блокаде есть вопрос от Георгия. Я слышал, что Сталин специально долго не хотел прорывать блокаду Ленинграда, якобы это ему было неинтересно. Правда ли это?
Ну, конечно, нет. Это неправда. Понимаете, война не в одном только в Ленинграде, да, она была. Она у нас была ужасная и так далее, но как у верховного главнокомандующего есть определенные цели. Знаете, хотелки в первую очередь освободить это, да, а то не освобождать, это как-то странно. Еще раз, целесообразность, чтобы пройти больше, уничтожить больше врагов и закончить войну, да, наверное, скажем так, нужно не Ленинград освобождать, а где-то наступать в другом месте. Поэтому я уверен, что это не так. И я хочу напомнить, дорогие друзья, сколько попыток было прорыва блокады, да, как минимум две Любанские операции, Синявинская операция, да, кроме «Искры» еще, да, а вот, и другие. Мы все время, наша армия пыталась освободить наш город из блокады, но не всегда это получалось. Ну да, Сталин не любил наш город, это правда, но из-за этого он поручил немцев его уничтожить, это, конечно, ерунда. Я в это не верю вообще.
Вопрос от Ольги Коноваловой. Когда говорят о нападении Германии на СССР, всегда оговаривается без объявления войны. Почему делается такой акцент? В чем было бы существенное различие, если бы Германия объявила о войне?
Ну, понимаете, после войны надо было, или во время войны, надо было довести до населения, почему мы прозевали нападение на нас, да? Если бы было, да, объявление войны, то есть мы подготовились и так далее, а мы про необъявление войны, да, когда уже немец уже далеко отошел от этих границ и рвался уже к нашим крупным городам, и уже и Минск пал, а потом и Киев и так далее и тому подобное. Надо было что-то придумать. Вот придумали без объявления войны. Да, для Сталина и для нашего руководства 22 июня было неожиданным. Да, 100%. Поэтому и они пытаются. А с другой стороны, это еще обида. Мы же заключили с вами пакт Молотова-Риббентропа. Мы были честными союзниками, выполняли все решения, которые вы просили, и продовольственные, и ценными полезными ископаемыми, которых у немцев не было, да, и пропускали немецкие корабли по Северному Ледовитому океану, да, по Севморпути, да, и прочее. А вы так поступили. Конечно, для Сталина это был шок. Да. Разговор о том, что ворон ворону глаз не выколет, оказался бесполезным.
Тут в продолжении нашей программы ответы на вопросы о Китае. Есть несколько вопросов о Китае. Давайте. От Сергея Онищенко. Вопрос по Китаю. Известно о поддержке Китаем противников советских войск в ходе афганской кампании 79-89 года. Действительно ли, что на афганской стороне Китаем поддерживались именно маоисты? На чем основывается это течение? В каких странах получило распространение? Как вышло, что они противопоставили себя Советскому Союзу и, возможно, всему блоку? Сейчас понятно, к чему это привело, хотя причин много.
Да, Китай выступил против нашего входа наших войск в Афганистан. И он помогал и разведкой, и оружием каким-то определенным группировкам. Я бы не назвал их маоистскими группировками. Это были разные племенные организации, в том числе и исламские, которые Китай поддерживал. В основном это было в районе Кашмира, вот территория Северной Индии, которая была оккупирована китайцами, да, или захвачена, или присоединена, сами придумайте глагол, который нужен. И маленький еще там такой есть отросток у Афганистана в правой стороне, да, вот их поддерживали как раз китайцы. Да, насчет муизма. Муизм – один из видов, один из направлений коммунистической мысли, да, марксизма, да, назван в честь Мао Цзэдуна. Он был очень популярен. Фотографии Мао Цзэдуна – одни из главных фотографий, которые были во время Парижского восстания студенческого 1968 года. То есть Мао был популярен со своими идеями равенства и прочее, потому что действительно наша страна, хотя она объявляла себя центром коммунистической идеологии, она, скажем так, да, у многих интеллектуалов Европы и у молодежи не воспринималась как настоящая коммунистическая страна из-за диктатуры, из-за бюрократии, из-за многих других вещей. У Китая Мао Цзэдун во время культурной революции с его идеями, да, это носило достаточно популярный характер у европейской молодежи, у европейских интеллектуальных элит. Но, с другой стороны, и Европа не знала, что проходило во время китайской культурной революции, да, поэтому это было сложно. Ну да, действительно, маоисты, они у власти, например, в Непале, да, достаточно популярное движение, такие как троцкисты, как идеи, которые говорил Эрнст Че Гевара, да, то есть это еще раз одно из направлений коммунистических или социалистических идей, да. Поэтому маоизм есть. Я не уверен, что сейчас в Китае существует маоизм, ну, такой, который объявлял товарищ Мао Цзэдун в 66-68 году. Да, конечно, изменилось там тоже, да. Ну, еще раз, если он финансируется, он, значит, будет популярен.
Еще один вопрос про Китай. Все знают про экономическое чудо Китая, но оно, наверное, не могло произойти до того, как не был признан коммунистический Китай. Туда не пошли инвестиции западных стран. Похожая ситуация была с Советским Союзом. Когда и на основании чего произошло признание и начали считаться с Китаем? Стоит ли считать, что Де Голль повлиял на величие нынешнего Китая, так как он первый из лидеров западных стран признал их?
Китайскую Народную Республику.
Ну да.
Дорогие друзья, ну давайте так. Ядерную бомбу китайцы собрали на своей территории до того, как их стали признавать. Может быть, их и стали признавать, потому что у них появились новые современные технологии. Да, в каких-то местах Китай был, ну, скажем так, проигрыв в чем-то, да. Но если сейчас мировой флот 0,5 мирового флота в Соединенных Штатах Америки, то Китай имеет 50% всех кораблей, которые есть в мире, да. Ну, примерно говорю, понимаете, да?
Да.
Ну да, Никсон и Де Голль. У них была идея разная, да, найти союзников как Де Голлю, а Никсону найти, скажем так, выбить союзников от, скажем, блока СССР-Китай. Потому что холодная война, Никсон и элита США в конце 60-х, начале 70-х годов считали, что из-за столкновений на острове Даманском и других между Китаем и СССР есть прекрасная возможность отбить Китай от Советского Союза. Что они и делали? Да, какие-то технологии помогли иностранцы. Но, честное слово, экономика и образование в Китае на таком уровне, что они сами могут что-то придумать. Или разведкой украсть. Или еще что-то. Поэтому разговор о том, да, что-то помогали, но не в таком большом количестве, который кто-то говорит. Ну, Китай, да. Еще раз, победы Китая экономические и прочее – это победы китайского народа и их руководство во главе с Коммунистической партией.
Напомню, что сегодня у нас программа посвящена ответам на вопросы наших слушателей. Елена Краснопеева спрашивает: в выпуске про российскую интеллигенцию был упомянут Петр Бабарыкин. Подскажите, пожалуйста, в какой книге ему удалось точно описать интеллигенцию в начале 20 века?
Ну, давайте так. Бабарыкин придумал термин «интеллигент». Это он, такой подкласс, да, образованный. Если честно, кроме «Царя колокола» я ничего не читал Бабарыкина. Поэтому не могу сказать, в каких произведениях он это разработал, да. Но он, Василий Теркин еще читал его, конечно.
То есть?
Ну, героя Василия Теркина придумал русский писатель конца XIX века Бабарыкин. А потом Александр Трифонович Стародовский повторил просто это шикарное имя для русского солдата. Угу. Да, то есть он придумал. Ну да, он неплохой был писатель. Лев Толстой предложил устроить Нобелевскую премию литературы внутри, ну, такую премию лучших литераторов. Или сделать, как Французская академия наук, бессмертные там писатели какие-то, да? И он говорил, что первый, кто должен получить премию, это должен получить Бабарыкин. Не знаю, в каких произведениях. Дорогие друзья, меня учили все время на историческом факультете, что нормальный историк должен говорить «не знаю», да, когда он не знает.
То есть не стыдиться, да, этого
слова?
Ну
да, это нормально, чем выдумывают что-то.
Угу. Справедливо. Так, хотелось бы услышать ваше мнение как историка об игре «Виктория-2». Это симулятор исторических событий. Играли ли вы в эту игру? И если играли, то насколько точно, по вашему мнению, эта игра отображает взаимосвязь исторических событий?
Игра – это игра. Жизнь, дорогие друзья, – это жизнь. История – это история. Поэтому, да, мне интересна сама история. Вы знаете, я художественной литературы практически сейчас не читаю. А зато я получаю массу удовольствия от хороших научных исторических книг. Потому что жизнь, она такая сложная и такая противоречивая и прочее, что не все писатели могут ее накрыть. Да. Поэтому я считаю историческую литературу. Дорогие друзья, игра – это игра. От нормальной истории она существует очень далеко. Логика принятия решений в компьютерной игре, там, футбол или другая, она другая, чем логика принятия футболистами на поле какие-то принятия решений. Вроде смысл один и тот же – гол забили или мяч куда-то отдали вперед, да, но она принимается совершенно по-другому. Все-таки она далека от очевидности.
Вопрос от Андрея Николаева. Расскажите, пожалуйста, об отлучении от церкви Льва Николаевича Толстого. И ставились ли вопросы принятия его обратно?
Нет, не ставились. Те идеи, которые Лев Николаевич в конце XIX века рекламировал, они шли в противоречие церкви. Но давайте так, самое главное. Лев Толстой говорил, Бог есть, а церковь здесь ни при чем. То есть церковь не является серединой между взаимоотношением простого человека с Богом. Вот. Поэтому он говорит, русская православная церковь не нужна. Ясно, что РПЦ выступала против таких идей и вывела его из своего состава. Я не буду критиковать Льва Николаевича Толстого или восхвалять его. Это его личный такой, его личное решение, и то, что его церковь от себя отделила, виноват в этом Лев Николаевич 100% с его фразами, произведениями и философской мыслью.
Угу. Ну, я читаю, как читайте. Вот написано, так я и читаю. Угу. Вопрос Георгия Ангада. До 1802 года постоянных пожарных команд что ли не было?
Ну, наверное, там было 12-й год. Да. Были, конечно, дорогие друзья, в любом средневековом городе было пожарная команда, потому что пожар – это главный бич любого деревянного города. Москва столько раз горела, что, конечно же, там были люди. Может быть, многие люди из пожарников, ну, пожарников в кавычках, да, они не были на должности, но когда что-то происходит, они знали, куда идти. Каждый солдат знает свой маневр, понимаете, да? Здесь также любой там тысячский или посадник в Новгороде говорил, кто отвечает за пожар. Да, то есть отвечает за то, чтобы уничтожение.
Ну да, это слишком серьезное бедствие для того, чтобы так к этому легкомысленно
конечно.
Относиться.
Конечно. А в Москве, дорогой Георгий, наверное, вы про пожар московский говорите. Конечно же, была пожарная команда и до войны 12-го года. Но когда враг подошел к Москве, и стало понятно, что он и возьмет город, генерал-губернатор Москвы граф Растопчин в первую очередь приказал убрать 2200 пожарников из города Москвы. Поэтому там пожар был такой дивный, да. Угу. Отсели в Думу погружен, глядел на грозный пламень он.
Следующий вопрос от Павла Расторгуева. Есть ли есть возможность про Солженицына рассказать коротко или сделать отдельный выпуск? Очень сейчас популярная личность.
Я хочу сделать передачу про Александра Исаевича Солженицына. Попытаюсь это сделать. Да, это вопрос спорный, но о нем сказать надо обязательно.
Следующий вопрос от Александра Устинова. Подскажите, народы Германии и Австрии на протяжении многих веков существуют рядом друг с другом. Почему они так и не стали одним государством?
Ну, вопрос такой, и там живут немцы. Но из-за территориальных вещей, да, просто было два немецких государства, сложилась немецкая нация. Одна стала Германия во главе с Пруссией, а второе объединяющее была Австрия, столицей Вены. Да, поэтому, да, там еще разница была, ну, в Германии в меньшей степени, но в Германии это протестантская лютеранская страна немцы, а Вена – это католическая страна немцы, да. И язык немножко отличается, ну, как петербургский и московский, так все, ну, это, конечно,
диалектов
одинаково.
У них гораздо больше.
Ну, да, в Германии немцы, живущие где-нибудь там в Померании или в Мекленбурге, они, если будут говорить на своем диалекте, баварцы их не поймут. А вот так же и наоборот. Германский этнос, он сложный, да. Просто исторически появилось два государства. Так бывает, и скажу дурную вещь. Белорусский и украинский диалект, да, более нам понятен русским, чем баварцам понимает мекленбуржцев.
Да, это точно. Это нам говорили еще на курсе немецкого языка в институте.
Я на тюрлях.
Следующий вопрос от Натальи Бурковой. Ой, мне кажется, я могла бы на него ответить.
Ну, давай, Саша, ответь.
Очень интересно было бы послушать о музыке перестройки, почему такие группы в таких количествах получали известность, какое влияние обстановка в стране оказывала на культуру и наоборот. Или рассказ о культовых личностях искусства России того времени, которые оказали влияние на людей. Но я могу лишь сказать, почему как такая ситуация была и почему стали появляться группы и получать известность. Дело в том, что до 80-х годов, до перестройки, у нас все музыканты были трудоустроены в Росконцерт.
В вокально-инструментальных, да, ансамблях это называлось.
Да, у нас Ленконцерт был, да, который организовывал гастроли. У них составлялся план этих гастролей. У нас, например, был Ленконцерт, который составлял расписание, где, в каком городе, какой коллектив, какой из артистов будет выступать. Когда началась перестройка, стали появляться музыкальные кооперативы, так называемые, которые тоже взяли на себя функцию этих концертных организаций официальных и переманивали артистов. И началась такая вот чехарда большая в стране о том, куда ехать. Вот. И, естественно, нужно было зарабатывать деньги, а каким еще образом их заработать? Вот созданием таких вот как раз коллективов.
Поющие трусы. Я по-другому еще отвечу на этот вопрос. Скажем так, понимаете, скажем так, да, после появления магнитофонов стало возможным параллельная культура, параллельное искусство. Ну, типа рок-клубы, которые были запрещены официально, но их слушали, как, ну, там, или как Высоцкий и прочее. И поэтому, дорогие друзья, ну, скажем так, был какой-то флёр, то, что они запрещены, то, что их третируют и так далее. Да, среди тех запрещенных музыкантов были некоторые очень приличные, да. Но в основном это был шлак, который ушел, да. А то, что у нас произошло с эстрадой, ну, давайте так. Я не буду говорить, потому что эстрада никогда для меня не являлась какой-то слишком интересной.
Продолжается программа «Ответы на вопросы наших слушателей. Виват История». Видел в хронике войны верблюдов. А что мы на них воевали?
Ну, дорогие друзья, действительно, линия фронта, например, проходила в Калмыкии, а верблюдов в Калмыкии действительно было много. В армии, в РКК во время войны входила 28-я резервная армия, которая тягловой силой для пушек использовала верблюдов 100%. Она формировалась в Астрахани, ну, как раз в тех местах, где верблюды есть. Вроде их там было 350 голов, да? Ну, известная фотография Яшка и Машка в Берлине. Два верблюда, которые плюют на рейхсканцелярию и на немецкий народ. Да, такие были. Да, воевали. Также были и олени. Олени дошли до Гданьска, да, которые немецкие и самские воины были. Да. Почему нет?
Хорошо. Вопрос. Правда ли, что нигилисты – это люди, которые ни во что не верят?
Ну, дорогие друзья, если ответить кратко – нет, конечно. Русские нигилисты, а этот термин придумал, как известно, Тургенев Иван Сергеевич для Базарова, да, в 60-е годы были совсем другие. Давайте так, вот нигилист – это человек, который ревностно верил в науку и мечтал разрушить религиозные и нравственные традиции, которым человечество руководило в прошлом. Это, по их убеждению, было необходимо для построения нового, лучшего мира. Да. В наше время огромное множество людей придерживается похожих убеждений, да? Это не значит, что он не верит ничего. Он не верит в то, что верили Кирсановы, там, да, дядя и там два брата Кирсановы и другие. Да, другие идеи, но это не значит, что это идеи плохие. Угу.
Сергей, давай отвлечемся от вопросов наших слушателей и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
Давайте послушаем новости.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И сегодня Сергей отвечает на вопросы наших слушателей, которые я задаю в эфире от имени наших слушателей.
Давайте узнаем, какой новый вопрос Саша нам сейчас задаст.
Следующий вопрос. Ну, я не буду скрывать, это вопрос от меня. Угу. Прочитала книгу Радзинского «Бабий век». Там все императрицы наши перечисляются и их время. Впечатление у меня было двоякое. Ну, во-первых, у меня сложилось ощущение такое, что автор ненавидит женщин. Ну, во всяком случае, не очень их любит и уважает.
Видимо, такой возраст у него.
Угу. Наверное. Но, во-вторых, все правительницы, разве что кроме Екатерины II, были ленивы, не очень умные, предпочитали передавать государственные дела заботам своих фаворитов. Екатерина I была алкоголичкой, вместе с мужем, естественно, с Петром. Анна Иоанновна была ленивой и души не чаяла в Бероне, доверяла ему все свои дела. А Елизавета была озабочена своей красотой, нарядами и балами. Как вы можете прокомментировать мнение писателя?
Борис Николаевич тоже был алкоголиком. Вот. Но мы же не это говорим, а о тех вещах, которые происходили, скажем так, в нашей стране. Давайте так. Я не склонен говорить, что женщины, которые руководили нашей страной, были дурами, тупыми, кровавыми или какими-то еще ленивыми. Нет, они были нормальные, и при их правлении мы достигли очень много разных результатов, положительных результатов. Ну да, у русской женщины, как у русского мужчины, есть свой характер. Понятно, что характер немки Екатерины II отличался от характера Елизаветы Петровны, русской женщины, да, которая воспитывалась там, и Анна Иоанновна. Разные, да, культурные коды и прочее, но это не значит, что они плохие, просто другие.
Ну, уж так, что они вообще абсолютно ничего не делали, ничего не достигали, это же нельзя это сказать.
Это неправда, конечно, это неправда. Ну, может быть, они не так долго правили. Екатерина I 2 года, Анна Иоанновна 10 лет, да?
Ну, это немало.
Ну, еще раз, да, по сравнению с Екатериной, которая правила там 32 года, да, все-таки она могла сделать больше, там, в 3 раза, потому что время такое, да? Ну, да, наверное, Екатерина Великая, да, среди всех женщин она самая умная, самая грамотная и прочее, но это не значит, что все остальные были дурные. Нет.
Следующий вопрос. С детства хотела узнать, кто же такой Луи II, о котором песни поются. Правдива ли эта песня?
Ну, давайте так. Конечно, это шуточная песня, дорогие друзья.
Который не мог жениться по любви, да?
Да, абсолютно. Ну, Луи II – это Людовик, если мы говорим, был ли такой король по имени Луи II, да? А вот да, это Людовик II Заика. Лябек называли, да, по-французски, да, Заика, да. Он был королем Аквитании. Это западно-французское королевство, так называемое. Его отец, Карл II Лысый, выбрал ему в жены некую Гизеллу. Но оказалось, что Людовик II уже тайно женат на Анскарде Бургундской. Да. И поэтому и имел уже 5 детей, 2 сыновей, которые были Людовик III и Карл II. И он, Карл Лысый, добился, что Ансгард развелся. Ну, она, конечно, была не пастушкой, но вот такая ситуация была, да. То есть, имея 5 детей и прочее, его все равно заставили развестись или бросить эту женщину. Вот, да. Ну, так бывает, да. Ну, в песне поется немножко не о том, но, в принципе, действительно, жениться по любви не может ни один король. Я с этим согласен.
А мне, кстати, всегда волновал вопрос, кто такой Сен-Жермен. Граф Сен-Жермен из...
Три карты.
В которую была в молодости влюблена графиня.
Сен-Жермен – это как граф Калиостро, такие, скажем, люди, или как Яков Брюс, вроде чернокнижники, вроде что-то делают такое интересное, да? Но сам Сен-Жермен, святой Жермен, святой Герман – это один из первых христиан во Франции. Но тот Сен-Жермен, о котором поет Томский, Томский поет о Сен-Жермене, человеке, который жил в середине XVIII века во Франции, был алхимиком, разбирался во многих вещах, и поэтому, как белая ворона, был со всеми другими аристократами. И о нем много разное говорили. Про него как раз и писал Пушкин, а потом Модест и Петр Ильич Чайковский.
Вопрос от Алика. Недавно наткнулся на ролик, где некий Владимир Жухрай рассказывает про то, как он был начальником личной разведки Сталина, а также про еще одного сына Сталина, некого Александра Джугу. У него, оказывается, есть на эту тему книги. Что это, какой-то подлог типа книг Резуна? Что вы можете сказать про творчество Жухрая с исторической точки зрения? Он все это придумал?
Я думаю, да, он все это придумал. Так нет, ну, пишут разные художественные произведения, да, в которых какие-то вещи там, да, верить в них нельзя, конечно, да, отечественная наука не считает этих детей товарища Сталина настоящими, да, то есть у него их не было, я так думаю.
Следующий вопрос, почему был распущен Коминтерн и почему Сталин распустил Коминтерн?
Но коммунистический или третий интернационал, Саша, это называется, был основан Лениным, потому что второй интернационал из-за Первой мировой войны накрылся медным тазом, потому что все эти борцы за мир оказались потом социал-патриотами, ну да, оборонцами, как называются у нас. Ну и коммунистический интернационал должен был помочь Сталину, должен был помочь нашей стране сделать мировую революцию, когда это было возможно. Потом, конечно, Коминтерн занимался разведкой, много чего нам дали и так далее и тому подобное. Он был ликвидирован 15 мая 43 года, то есть за 2 месяца до начала Курской битвы, когда были главные бои, и за 6 месяцев до встречи, да, как раз именно в апреле, было решено встретиться Рузвельту, Черчиллю и Сталину. И поэтому мы начали, скажем так, те шпионские организации, которые у нас были и работали в США и в Англии, конечно же, нас не устраивали. Притом в конце 41 года в Англии была уничтожена сеть как раз коммунистических, разведывательно-коммунистическая сеть, да, в которую входили английские коммунисты. Скандал был очень, очень большой, и Сталин понимал, что, чтобы не потерять союзников, надо это ликвидировать. Поэтому Коминтерн и перестал существовать. Ну, как пугало, это не значит, что те люди, которые поставляли нам информацию, они куда-то ушли. Нет. Как сказал товарищ Сталин, 28 мая 43 года. По-моему, агентство Рейтер, но я могу ошибаться. Роспуск Коминтерна облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех свободолюбивых народов в единый международный лагерь для борьбы против гитлеризма. Ну, как-то так. Ну, и скажу, что Сталин-то давно уже вынашивал мысль о роспуске Коминтерна. Вот, потому что с конца 30-х годов стал утрачивать свое значение как центр мировой революции. Поэтому, ну да, они просят, мы так и сделаем. Ну вот еще, давайте так, другое, это тоже известно. В личном дневнике Иосифа Геббельса, когда он узнал о роспуске Коминтерна, он написал примерно что-то: «Я думаю, что действующие в подполье коммунистические партии гораздо более опасны, чем когда они работают напрямую, и всем известно, что они члены Коминтерна». Ну, да, поэтому такая выгода была. Да, время к Коминтерну ушло. Появилось Софинформбюро, но это немножко другое.
Еще один вопрос про Сталина от Сергея. С коллегой возник спор на работе. Из достоверных источников коллега утверждает, что у Сталина были армянские корни. Так ли это?
Слушайте, ну, наверное, коллега армянин. Давайте так. А Сталин сам из Северной Грузии, да? Ну, центральный, да? Скажем так, его предки – это Гори, да? Гори находится, по-моему, в 20 километрах от Южной Осетии современной. То есть это рядом все. Вот, поэтому считается, что и у него корни осетинские. фамилия Джугаев, да, там Джугашвили, да, вот, по маме он чистокровный грузин, да, поэтому думаю, что армян там не было. Хотя на Кавказе все это сложно, дорогие друзья. Вот. Но я так думаю, ну и как думают те люди, которые работают над биографией Сталина, историки, он все-таки был грузином.
Следующий вопрос от нашего слушателя и жителя Волгоградской области. Он хочет услышать, во-первых, выпуск о донских казаках. Ну, тут несколько вопросов, но я начну с первого.
Давайте.
На территории Волгоградской Ростовской области в XIII веке была Золотая Орда, то есть на нашей местности жили татары и монголы. А оставались ли там татары и монголы на момент заселения донских казаков? И можно ли говорить, что донские казаки русские на 100% или донские казаки потомки татаров и монголов?
Давайте так. Донские казаки не являются потомками татаров и монголов. У них были корни, у них были люди, предки, которые были татары и монголы. Казаки все-таки русские и православные. А я просто о топонимике скажу, где вы живете, да? Мамаев курган, как он появился в Волгоградской области, понимаете, да? Ну, потому что это была ставка какого-то татарина по имени Мамай. Как появилась станица Мечетинская? Наверное, потому что там была мечеть. Когда мы туда пришли, там были кочевые народы в основном, да, в основном Ногайская Орда и другие. Вот, те, кто захотели служить России и стали православные, они влились в донское казачество. Те, кто не захотели, не влились. Я хочу напомнить, дорогие друзья, что флаг донского казачества зеленый, красный и желтый. А желтый, Саша, изображает, это значит, калмыкия, калмыков. Поэтому казаки, конечно, не чисто русские, как такие, да? Георгий Мелехов имел фамилию от Мелика, да, от принца, потому что он, предок Мелехова, притащил женщину в полон из очередного похода, да? Такие вещи бывали. И так далее, и тому подобное. Поэтому, скажем так, современный русский – это симбиоз, это микс разных народов, которые были внутри нас и вокруг нас. И это нормально.
Тут целый ряд вопросов. Я думаю, что действительно стоит, может быть, сделать когда-то про казаков программу.
Я сделаю передачу про казаков.
Ну, вот один хотелось бы задать. Хотелось бы услышать, чем донские казаки отличаются от каких-либо других, живших на территории России.
Ну, давайте так. Донские казаки отличались от запорожских казаков одной чертой, да? А эта черта не национальность, не религиозность, ничего. Донские казаки пахали землю и воевали, а запорожцы только воевали. Поэтому разница тут очень серьезная. Одно дело просто быть лагерем бандитским или революционным или еще каким-то и заниматься только этим, а другое дело, как бы, да, землю все-таки обрабатывать, да. Поэтому, да, вот в этом разница есть 100%.
А, кстати, зачем Екатерина II уничтожила Запорожскую сечь?
Ну, а она уже была не нужна. Со всех сторон уже была Россия. Ее же перенесли, казакам предложили в два направления. А в Черноморское казачество, это в районе Одессы, потому что там была граница тогда, да, или на Кубань, куда переехало в основном все казаки, да, потому что граница там была там, потому что казаки – это служивая, военизированная часть нашего этноса, да, поэтому в середине страны они жить не могут, только на фронтире, только на границе, да. Поэтому и другие такие появились. И разница, конечно, такая, где они служат, где они несут службу и где они живут, там больше влияния и больше крови тех народов, которые живут рядом. Потому что у терских казаков много от северокавказских, от одежды, там, от попах, черкесок там, и этих самых кинжалов, да, а у уральских казаков много, большая роль от казахов, или там киргизов, как называлось, да, и так далее, и тому подобное, и это нормально. Неважно, какой ты национальности, неважно, раскосый ты и какой-то, да, важно то, что ты служишь России и думаешь на русском языке. Тогда ты русский, тогда ты россиянин.
Вопрос от Ольги Горностаевой. Меня всегда волновал парадокс. Империя выглядела незыблемой и при этом рухнула за считанные недели в 1917 году. Не означает ли это, что под внешней мощью веками накапливалась внутренняя хрупкость? И если да, где ее корни? В природе самодержавия, в отношениях с обществом или все-таки просто пришло время?
Ну, дорогие друзья, абсолютно верно, противоречия внутри нашей страны были всегда. Тут разговор. И главное противоречие, что царь не решал их, да? То есть власть отказывалась менять различные вещи. Какие, да? Какие были столкновения? А самодержавная власть, она уже как бы, ну, спорный вопрос, но, в принципе, она уже достаточно устарела. Вопрос о земле крестьянам больше интересовал, да? Вопрос о земле не решался. Национальный вопрос в нашей стране, он всегда существует и будет, потому что мы национальные. Но вопрос национальный, да, некоторые нации у нас не имели прав, ну, такие, как евреи, например, да? То есть, да, это тоже не устраивало многих людей. А поражение, внешний фактор тоже сыграл свою роль, да? Если бы не было поражений на фронте, понятно, что революции бы тогда не было. Все это сложно, но Николай II несет свою ответственность за эти поражения. Да, были много проблем, которые внутри нас, да. И, конечно, внешнеполитический фактор тоже, надо сказать, да, нас не любят, как мы понимаем, да, и пытаются что-то сделать, ослабить нас любыми средствами, в том числе и при помощи либеральной демократической революции, как это делала Англия в первую очередь и Франция во вторую очередь осенью 16-го года и весной 17-го года.
Вопрос от Константина Кондратьева. Расскажите, пожалуйста, о книге Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая степь» с точки зрения историка. Спасибо.
Ну, очень хорошая книга. Замечательно. Одна из любимых, да? Давайте так. Историки, конечно, задают, скажем так, критически относятся к некоторым вещам, которые говорил Лев Николаевич Гумилев, да? Потому что иногда Лев Николаевич не приводит источников. А для историка отсутствие источниковедения говорит о том, что уверенно быть на 100% в этом нельзя. Но Лев Николаевич со своим там, да, взглядом, он считал, что то, что он говорит, это правда. А так, великая книга, написана шикарным русским языком, да, и прочее. Всегда читайте и получайте удовольствие.
Да, читайте, да, действительно, лучшее историческое чтение.
Да, да, абсолютно верно. Как я сегодня уже говорил, такие книги намного интереснее, чем художественная литература или какие-то интересные игры.
Вопрос от Александры Кулаковой. Для чего был создан женский батальон в Первую мировую войну? И есть ли какое-нибудь действительное совпадение современного одноименного фильма режиссера Дмитрия Месхиева с реальной историей?
Ну, Дмитрий Месхиев создал фильм, ну, наверное, скажем так, в угоду сегодняшней ситуации, да, какой-то. То есть она была модна. Мы возвращаем те имена, которые мы не знали, да. Слава богу, такие есть. А женский батальон появился, потому что был кризис на фронте, 1915 год. Мы проигрывали немцам, потеряли громадные территории, и был позыв усилить патриотизм. И некоторые женщины стали требовать, чтобы их взяли в армию. Да. Ну, какие-то женщины воевали, они, скажем так, ну, как кавалер-девица, да, то есть вроде были, они были женщины, но одевали мужскую форму, да, такие вещи были. И вот некоторые женщины, было написано письмо Николаю II, да, о том, что надо делать женские организации, которые военные подразделения, которые могут показать русским мужчинам, как надо воевать. Были патриотичные, из разных слоев общества, но воевать, конечно, не могли, у войны не женское лицо. Это правда. И когда их бросили в атаку в районе Риги, они попали под артиллерийский обстрел, на этом воинская служба их закончила. Те, кого смогли собрать, после того, как они разбежались, да, были отправлены в Петроград и занимались представительскими органами, да, были охраной временного правительства и еще чего-то, да. Ну, показать, что женщины у нас тоже патриотки. Вот, да. А так, это был неудачный способ. Можно было как-то по-другому, и во время Второй мировой войны женщины показали, что они тоже могут и в авиации, и в танках, и в партизанах, конечно.
Чем хлысты отличаются от христиан?
Хлысты являются частью христиан, но это секта. Они не имеют отношения ни к православию, ни к католичеству и прочее. То есть одно из видов, скажем так, да, их можно называть беспоповцами, то есть они, ну, у них нет священников, так называемых, и во время своих бдений они иногда, да, скажем так, ну, не то что занимались истязанием друг друга, ну, понимаете, вот у мусульман, у Шексей-Персей есть такой праздник у шиитов, да, а у католиков тоже самое истязание, да. Ну, и еще чем отличаются они, это они считают, что люди должны вести аскетический образ жизни. Поэтому хлысты проповедовали пищевое, половое воздержание. Они, еще раз, не признавали церковную обрядность, иногда посещали православную церковь, но это для конспирации, скажем так. Вот. Ну, а во время ночных религиозных бдений они себя пороли.
Угу. Поэтому и название такое.
Да-да-да. А, ну и главное отличие, наверное, от христианства, какого Бог может воплощаться в человеке бесчисленное количество раз. Ну, типа такая инкарнация, переход. Ну вот, наверное, все, что я могу сказать. Я прошу прощения, если я обидел хлыстов, но вот что я помню, как член Совета по делам религии Петербурга и Ленинградской области, что мы там общались там.
А да? До сих пор есть хлыст?
Сейчас уже нет, да, ну был, я был там, когда был.
Угу. Еще один вопрос. Угу. В официальных передачах из Кремля часто вижу около президента солдат в странном историческом головном уборе. Какая у него функция?
Это кивер называется, дорогие друзья. Когда Советский Союз ушел и надо было искать истоки и прочее, да, то специальный этот вот Преображенский полк, ну, который марширует, который встречает гостей, да, их было решено одеть, скажем так, национальную форму. Кивер – это головной убор нашей армии во время войны 12-го года. В 1913 году, когда было 300 лет дома Романовых, да, и 100 лет Бородинскому сражению, для этих праздников снова вернули кивер. Кивер – это такой высокий головной убор, от 70 до 75 сантиметров высотой. Он достаточно тяжелый. Он нужен для того, чтобы удержать удар сабли, когда сверху тебя бьют. Внутри также есть специальные полости, где солдат хранит какие-то вещи. Деньги, еду какую-то. Ну, чтобы в руках это не мешалось, да? Вот. Ну, он из-за этого достаточно тяжелый. Ну, вроде каски, только деревянный или картонный, да? Это называется кивер.
Угу. Слушатели интересуют, все ли монархи в Европе были королями?
Ну, дорогие друзья, сразу скажу, королей в Европе, вообще-то в неславянских, в европейских языках, такого понятия не существует. Ну, в Англии кинг, ну, же не король, да? Кайзер, да? Кинг – это слово конунг, да, вождь. Кайзер от имени Цезарь, да, отлично, да? Французы, романсы, руа, рей. Ре, да? Ну, король.
Да,
да,
интересно.
Руа. Совершенно другое. То есть от латинского рекс, правитель, да? Так что король – это чисто славянская шутка. От имени Карла, возможно, Карл – это древнегерманское имя Карлос, простой, свободный человек, мужик, да?
Да.
Вот. Им называли каких-то людей, которые потом стали руководителями государства. Ну, Карл Великий, понимаете, да? Поэтому королей стали звать себя властителями не только католические славянских стран, вроде Чехии и Польши. Например, король сербов, Краль он называется, тоже от короля, да? Там Стефан Душан, вот, тоже вроде Краль, да? Чисто технически на Руси наши великие князья тоже могли себя называть королями, но не называли, ибо до самого правления Ивана Грозного у нас сомневались еще слово подбирать, какой титр, царь или король. Да, князь Галицкий Даниил Романович получил титул от Папы Римского «король», да, ну, это же смешно, да, он вообще назывался «Рекс Русия», но Даниил взял слово «король». Ну, ему ничего не удалось, ничего, да. Ну, нас так и не поняли, кто такой король Руси. Это смешно. Ну, как негус Руси. Такая же ситуация. А сейчас, если мы говорим, есть великий герцог, который руководит Люксембургом. Монако руководит абсолютно не король, да. Лихтенштейном руководит абсолютно не король, да. Поэтому там все сложно. Да, но мы их привыкли называть королями. Пусть так и будет.
Ну что ж, Сергей, давай на этом, пожалуй, мы остановимся. Наше время закончилось. У нас осталось только время, чтобы поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом, пожелать им добра, здоровья.
Да, дорогие друзья, желаем вам в следующем году, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы у вас были вы здоровыми, и надеюсь, что это будет год побед. Удачи вам, господа, до встречи в новом году. Ваш Сергей Виватенко
и Александр Ромашова. С Новым годом!
С Новым годом, с новым счастьем, дорогие друзья!